Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Вот до перерыва вы сказали о том, что этот вопрос, первый, который вы своим гостям в Парсуне задаете, кто вы, какая-то предельная идентичность в моменте. Нередко люди отвечают по линии профессии, по линии каких-то социальных ипостасей, говорят вроде бы очень важные личные вещи: жена, мать, сын, муж, отец и так далее. Но и вы признались только что, и это видно в программе, что вы ждете, ну, если угодно, какого-то более глубокого такого микроразмышления, какого-то, может быть, признания человека, который перед собой ставит этот вопрос: кто я, на который, наверное, в каком-то абсолютном смысле невозможно ответить, кто я. Но какие ответы, если вы можете вспомнить, вас вот наиболее, скажем так, зацепили, оказались ближе всего к тому, о чем вы спрашиваете, вот у кого и какие ответы?
Знаете, сейчас вот, может быть, много не вспомню, хотя это, к сожалению, особенность ухудшающейся памяти, а не таких бледных ответов. Был ответ интересный очень, ну, по крайней мере, оригинальный и, наверное, в направлении вот того, что я обычно жду. Это человек, движущийся вперед с разными скоростями. Вот, это, если я не ошибаюсь, Ольга Юрьевна Васильева сказала, на тот момент она была министром просвещения России. Вот это очень, мне кажется, такой вот, ну, может быть, понятно, такой вот, безусловно, оригинальный ответ, но мне кажется, он такой обдуманный, да? Вот. Недавно одна моя героиня сказала о себе как человеке счастливом. И вот она, это директор Свято-Софийского дома для детей со сложными заболеваниями, Светлана Михайловна Бабинцева. Вот, она себя охарактеризовала, это не было еще этого эфира, но очень, так сказать, всячески призываю всех его посмотреть, она сказала о себе как о человеке счастливом, и вы знаете, если это само по себе кажется, ну, что это за ответ, но вот когда вы на нее посмотрите, ее послушаете, посмотрите, чем она занимается, то это вот, ну, такое глубочайшее, конечно, определение в том смысле, что, понимаете, человек... это то, что миллионы людей ищут годами и не находят. И вот она смогла вот в этом своем тяжелейшем, в общем, служении найти совершенно искреннее счастье. Это видно, что там нет ни сантиметра, там ни грамма фальши в том, что она говорит. И она, знаете, вот, ну, охотно размышляла вместе со мной, да, хотя, может быть, какие-то вопросы были не главные для нее, еще какие-то, но вот она искренне совершенно откликалась, вот человек без лукавства и фальши. И вот для меня очень дорого ее это определение, и оно, это, я думаю, что это милость Божья, конечно, вот, по отношению к человеку, ну, потому что человек всего себя этому отдает. Там, девушка, которая была актрисой, закончила профильный вуз, и потом вот услышала объявление службы милосердия и поменяла свою жизнь круто. Вот. И сегодня занимается с детками, уже с выросшими, где-то уже со взрослыми. У них есть там жители домика, которым за 20 уже. Вот это люди, которых они... Понимаете, когда ты человека вот годами учишь, или там год учишь человека, например, есть ложкой. Да, и это вот... большая радость и счастье, когда у него это для большинства нехитрый навык, да, получается, поскольку он, в общем... А ведь, понимаете, сотни, там, десятки тысяч таких детей, они остаются по всей стране, просто они лежат и все, и ничего, никто с ними не занимается, и они вот всю жизнь лежат. Вот так. А здесь это, ну, это великое, конечно, дело. Я написал у себя вот в Инстаграме, что есть люди, перед служением которых хочется в восхищении склонить голову. Это вот именно так.
Не могу здесь не спросить. Мы к этой теме время от времени обращаемся, но сейчас, учитывая проникновенность и такую напряженность вашего рассказа о Светлане Бабинцевой, не могу не спросить, а как вам кажется, вот когда люди занимаются таким служением, отдавая всего себя детям, взрослым, на практике, насколько это обличает нас, тех, кто вот говорит об этом служении, делает программы, восхищается, но вот не бросает все, не идет в хоспис или в Свято-Софийский детский домик волонтером. Я спрашиваю без подвоха, я сам постоянно об этом думаю, и совесть меня этот вопрос ставит, когда мы такого рода программы записываем, в том числе на Радио Вера. А вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что в какой-то степени это, знаете, такие интеллигентские терзания, особенно когда мы, вот, продолжая делать то, что мы делаем, не добираясь...
Спасибо, вы меня утешили.
Да, но в том смысле, что, знаете, может 10 лет говорить, ой, как же я, вот, а я все по-прежнему там программы записываю, надо бы, наверное, пойти, а вот я не иду, а чего и как, да. Но вот нам Священное Писание говорит, что каждый, оставаясь в том звании, в каком призван, вот, и здесь вот, опять же говорю, без уничижения к чему-либо труду. Кто-то должен записывать программы, кто-то должен читать лекции, кто-то должен строить дороги, вот, кто-то должен строить дома. Поэтому здесь, мне кажется, нет какого-то такого, ну, тотального обличения, потому что иначе это служение обличало бы всех, кроме тех, кто им занимается. Другое дело, что, знаете, вот тут вопрос, наверное, какого-то своего рода смирения, что ли, потому что вот я, когда беседовал с Юрием Анатольевичем Шичалиным, которого мы сегодня вспоминали, да, я ему сказал, ну как же, вот у вас получается, что вот люди, только знающие язык оригинала, они действительно там понимают тексты и прочее, а что делать вот тем несчастным, которые не знают этого оригинала и великие тексты?
Древнегреческого.
Да.
Или латинского.
Но я вообще, вопрос мой был шире, потому что то же самое можно сказать о Божественной комедии Данте, восхищаясь переводом Лозинского, но тут же оговариваясь, что и делают люди, знающие оригинал, что он, конечно, ну вот это другой текст. Да? И вот Юрий Анатольевич сказал фразу, я, кстати, недавно ее обсуждал там, с близким человеком, он не вполне с этим согласен, но тем не менее. Он сказал, что вот человеку, не знающему языка оригинала, очень важно понимать, что есть оригинал. Что есть текст оригинальный. Да? И вы знаете, вот в этом смысле, если хотите, я хочу это использовать как образ, если угодно. Вот, что делать, если ты занимаешься другим, ты понимаешь, что есть вот это великое служение, когда люди полностью себя отдают служению другим людям, которым тяжело, невозможно тяжело, а ты можешь только с восхищением на это смотреть. Вот если хотите, ну, читайте это оригиналом и помните о том, что оно есть. Да? Ну, вот вы не знаете древнегреческого, да, или там латыни, или еще чего, или там итальянского. Вот вы никогда не сможете, условно говоря, да, прочитать Божественную комедию полностью на языке оригинала. Но вот знаете, что он есть. Вот, и соответствующим образом относитесь к чтению, собственному чтению перевода. Не знаю, насколько вы удовлетворитесь таким ответом, но я бы сказал так.
Нет, это очень интересно. Где-то у Сергея Иосифовича Фуделя, кажется, это в его книге «У стен церкви», он вспоминает слова опытной монахини, уже пожилой, такой своей в каком-то смысле наставницы. По-моему, она говорила про духовную жизнь. Она говорила, очень трудно вам рассказать или передать или объяснить, что такое духовная жизнь. Достаточно, что вы будете знать, что она есть. Это вот уже та же формулировка, но с перенесением на такую миссионерскую деятельность.
Да-да-да, вот это именно очень... Я вам очень благодарен за то, что вы это вспомнили, потому что, мне кажется, это ровно то, что я пытаюсь сказать.
Ну вот еще немножко обращусь к к теме, о которой мы говорили в прошлой части программы, когда мы заговорили о новой книге, которая должна выйти, вернее, которая уже вышла, уже можно ее заказывать. Называется «Загадки Бога». Я напомню тем, кто с нами в этой программе сегодня не сначала, что в этой книге авторы журнала «Фома», в том числе Владимир Легойда, отвечают своими текстами на самые такие острые, больные вопросы к Богу, например, о страдании невинных младенцев, о том, можно ли доказать существование Бога. Все те вопросы, которые часто возникают в апологетических дискуссиях, это я могу свидетельствовать, вот у неверующих постоянно этот набор вопросов присутствует, и, наверное, никогда этот вопрос, эти вопросы не будут сняты окончательно, всегда будут люди на них наталкиваться, задавать. Но вот я почему снова к этому обращаюсь, мы в связи с этим уже вспомнили Ивана Карамазова, его «Вопрошание к Богу». У отца Сергия Булгакова есть статья, вернее, доклад, который потом стал статьей, который называется «Иван Карамазов как философский тип». И вот что он там пишет. «Иван принадлежит к тем высшим натурам, для которых последние проблемы бытия, так называемые метафизические вопросы о Боге, о душе, о добре и зле, о мировом порядке, о смысле жизни, представляются не праздными вопросами серой теории, но имеют самую живую, непосредственную реальность. А такие натуры не могут жить, не поставивши, не разрешивши этих вопросов». Вот еще одна цитата следующая. «Представьте себе человека в момент болезненной ломки, человека огромного ума, логической неустрашимости, страстной искренности, человека, абсолютно не способного к сделкам с собой. И вы получите Ивана Федоровича Карамазова». То есть я тут хотел бы вам вопрос задать, насколько вы готовы вот с таким пафосом, скажем так, оправдания в чем-то Ивана Карамазова согласиться, что это тип вопрошающий, и, грубо говоря, лучше быть вот таким вопрошающим Иваном Карамазовым, чем вовсе этих вопросов не задавать.
Ну, я как человек, которому намного ближе Дмитрий, вот, могу, не вполне разделяю. Конечно, статьи не помню так, чтобы хорошо. Даже не уверен, что я ее читал, но, кажется, читал. Но вот по двум цитатам не вполне готов согласиться.
Ну, я оговорюсь только, простите, что это я, это моя, как бы, мой вопрос над текстом Булгакова. Булгаков не оправдывает в этом смысле здесь Ивана Карамазова, он просто размышляет о нем.
Конечно, а я его и не обличаю тоже с своей стороны. Я просто, вот мне кажется, что вот мое видение Карамазова, оно как раз скорее укладывается вот в те термины, которые мы с вами сегодня уже, которых касались, вспоминали, что это человек, который принципиально пытается, да, он ставит эти вопросы, жестко ставит и все, но он ставит их, пытаясь разрешить несовершенство мира, о чем сам и говорит. Мира, созданного им, не принимаю. А вопрос приятия мира, он лежит не в плоскости объяснения удобоваримого мира, а в плоскости изменения самого себя. Он не понимает, что он является или не хочет признать, да? Он не, так Достоевский его задумал таким, он не хочет, или это часть в нас, да, которая не хочет признать того, что ты являешься частью этого мира. Ты сам являешься частью этого мира. И поэтому понимание этого мира, оно изменение этого мира невозможно. Качественное изменение без изменения себя самого. Вот. И, кстати сказать, понятно, что не ахти какой новый прием, но понятно, что этих героев можно рассматривать и как вот, ну, какое-то состояние твое в какие-то моменты. Да? Вот сегодня ты Иван Карамазов, завтра ты Дмитрий, там, послезавтра подобие Алеши. А где-то ты, конечно, и Смердяков. Смердяков, и уж про папашу говорить тоже не очень хочется, как и про Смердякова, но не признать того, что и это в тебе есть, тоже нельзя. Конечно, здесь Достоевский и характеры выводит русские, и просто черты характера, которые ну, не только нам, конечно, а человеку вообще как таковому присущи. Вот, это вот, конечно, мы уже как-то вспоминали, когда я Петру Николаевичу Мамонову спросил, у него спросил про старшего сына из притчи о блудном сыне, и он сказал, что это же тоже состояние. Сегодня ты вот блудный сын, завтра ты старший сын. Здесь вот то же самое. Это, мне кажется, некие тоже состояния, и ты можешь проживать вот эти вопросы Ивана Карамазова. Но в целом, повторяю, мне кажется, что здесь все-таки можно подчеркнуть эту бескомпромиссность, действительно, потому что у Ивана есть там, вот в той статье, которую мы там знаем в пересказе, им написанной статье в пересказе других героев, он очень верно размышляет, и все вот эти «без Бога все позволено», все это же вот линия Ивана, да? Он вроде бы с этим спорит все время, но он делает вполне определенный вывод. Вывод, который в каком-то смысле стал пророческим, это вот описание пути цивилизации. Вот эта Каинова цивилизация, вот она идет по этому пути. Вот. И даже став фаустовской, она не перестала быть Каиновой. Вот. И Иван об этом говорит, мне кажется, так.
Ну, кстати, общий контекст статьи отца Сергия Булгакова, он скорее таков, что вот этот Иван Карамазов как философский тип Булгаковым представляется именно как человек надломленный такой в кризисе, в духовном кризисе, и это некоторый, ну, если угодно, пример вот такой явления интеллигенции для Булгакова своего времени, вот она такая, ищущая ответов на важные вопросы, но ищущая их как-то от ума и не там. Подлинный ответ обретается именно вот в том, о чем мы сегодня говорим, в изменении себя. И это, на это Булгаков тоже, во всяком случае, обращает внимание в этой статье.
Но именно поэтому сложно согласиться с тезисом, что Иван человек бескомпромиссный. Он может быть бескомпромиссный на уровне мысли, но вся вот эта история с отцом, с отношением к отцу, это вот как раз-таки, ну, в каком-то смысле, не то чтобы компромисс, но это вот бегство от самого себя такое. И это, в общем, другая часть, его, другая грань его личности, которая совсем не описывается вот первыми двумя цитатами вами приведенными.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Раз уж заговорили о Карамазовых, невозможно не вспомнить сейчас Юрия Павловича Вяземского, нашего учителя, у которого недавно 5 числа был юбилей, 70 лет. Вспомнил я его, потому что вот как раз он эту мысль любит проводить о том, что русский тип, русский характер – это для него все четыре Карамазовых, а еще и вместе с Федором, с папашей Карамазовым пятым, вместе взятое. И вот ни одной черты нельзя выкинуть из русского характера, вот все они гениально схвачены Достоевским в этом ансамбле. Но вот раз вы сказали, что вам ближе Дмитрий, а что в Дмитрии вам ближе, чем в Иване?
Ну, с вашего позволения, я начну с Юрия Павловича и просто с огромной радостью присоединюсь к поздравлениям, которые прозвучали. Мы уже имели возможность Юрия Павловича поздравить, но еще раз хочу сказать слова благодарности, любви и низкий поклон дорогому учителю в моей жизни, одному из важнейших людей, безусловно. Вот, поэтому я просто не могу, что называется, упустить эту возможность. Кстати сказать, у Юрия Павловича есть текст, который называется «Открытое письмо Ивану Карамазову». Вот, его можно найти, почитать, где он, помимо прочего, гениально, конечно, попадает в стилистику Федора Михайловича. И это ответ. Вот этот текст, мне кажется, стоит прочитать уже потому, чтобы увидеть, как вот здорово он пишет, говорит с Достоевским или с Иваном, но языком Достоевского, как, ну, мне, по крайней мере, так кажется. Вот. А что касается Мити, вы знаете, ну, во-первых, давайте не будем забывать о том, что разговор о красоте, по крайней мере, те, которые есть в «Братьях Карамазовых», это вот этот пронзительный там монолог, заканчивающий словами, что «широк человек», я бы сузил, это слова именно Мити. И слова, которые мы говорим, как сказал Достоевский, здесь Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердца людей. Это Митя. Это не Иван, это не Алеша, это не старец Зосима. Это слова, которые произносит Митя. И произносит Митя в своем очень непростом, очень таком выстраданном монологе о красоте. О том, какой она может быть, и как красота может быть и светлая, и содомская, и как это человека может переворачивать. И вот, собственно, вывод, что широк человек я бы сузил, это вывод как раз вот этого монолога о красоте. Вот. И, конечно, Митя, вот у него нет вот этих терзаний ума, Митя человек действия больше, наверное, чем Иван. Но в каком-то смысле человек, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, вот этот характер мне более близкий и понятный. Да, точнее, даже более близкий. Я не могу сказать, что Иван менее понятный, а вот Митя более близкий. Его вот эти терзания, метания, крайности, его непостижимое холодному европейскому фраза там «я подлец, но человек глубоко честный». Вот. Это вот то, что, конечно, как-то вот вызывает больше сочувствия у меня. Больше. Мне очень хотелось, чтобы Митю оправдали. Вот всякий раз, когда я читаю, я себя ловлю на том, думаю, а вдруг все-таки сейчас вот его, а вдруг его оправдают сейчас? Это смешно, да? Я же знаю, чем все закончится там. Я думаю, ну вот так же можно вот здесь вот раз, и он же не убивал. Симпатию он вызывает. Вот слово забыл. У меня он симпатию вызывает намного больше, чем Иван.
А насколько это связано с тем, что Иван человек такой от ума? Он думает о жизни, а Митя больше в этом смысле живет жизнью, может быть, меньше анализирует. Спрашиваю вас, потому что мы в наших беседах говорили с вами о том, что вы признавались, что вот такое, ну, интеллектуальное постижение мира, интеллектуальное христианство, оно вам близко, и ваш приход к вере тоже был таким интеллектуальным. Вот видите в себе такого интеллектуала Ивана?
А здесь нет противоречия. Может быть, потому мне он и неприятен, потому что я понимаю все издержки этого пути. Вот. И потом, понимаете, вот в содержательном смысле, я сейчас, может быть, так специально с провокацией скажу, но вот этот монолог о красоте, он стоит легенды о Великом Инквизиторе по напряженности мысли. Так что там еще вопрос большой и открытый.
Ну, монолог о красоте, да, ведь мы же часто эту фразу повторяем: «красотой мир спасется». Вот говоря даже о Достоевском, да, это из «Идиота», но и эта тема в «Братьях Карамазовых», когда фраза Мити «широк человек я бы сузил», она же возникает именно из размышления о красоте, как вы сказали, а эти размышления у Достоевского, они, в общем-то, непростые. То есть, если не помню, что Достоевский там не просто воспевает красоту.
Я же говорю, что фраза о том, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей, она из этого монолога. Вот какое же там воспевание? Это как раз поле, где дьявол с Богом борется. Это он говорит применительно к монологу о красоте. Ну, в смысле, не применительно, а применительно к красоте. В монологе о красоте. Поэтому там как раз вот это... Здесь нет, как раз «красотой мир спасется», там этого совсем нет, как раз в этих словах.
О красоте хочется говорить много, и мы к этому разговору вернемся, надеюсь, в следующих наших программах. А за сегодняшний разговор я вас благодарю. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».